Ты можешь, ты вышел там одежду или что-то со
мной? Нет, я осуждаю.
А Володин здесь обещал тебя отвезти.
Он всегда
приедет. Если что, никто не приедет, видел. А что ты можешь, если домой не надо, допустим. Машина есть, кого-то попросим,
ну это.
Все. Но надо в 6 выйти уже. Не позже, не позже. Может даже пойти там пораньше перекусить. Потому что если будешь ужинать, это поздно уже будет.
Хорошо. Братья, продолжим наш урок. Учение церкви. Общий подзаголовок у нас был такое: призвание церкви. То есть, к чему церковь призвана? Что она должна совершать? Мы остановились с вами, братья. Церковь призвана призывать грешников ко спасению. Ну, другими словами, церковь призвана к благовестию. Об этом говорили, да? Значит, если церковь не благовествует, она не исполняет своего назначения. Я помню, на одной из конференций было первое общение служителей в Новосибирске, Валентин Яковлевич Фот тогда был, и он такую мысль сказал, что в церкви, как у лодки, два весла. Одна – душепопечение, а второе весло – благовестие. И если будет совершаться что-то одно, то есть одним веслом работать, значит, будет церковь на одном месте крутиться. Лодка, то есть будет лодка. Ну и так, и так же и церковь. Должно быть и то служение, и то. Значит, дальше, братья, что еще, к чему призвана церковь? Церковь содействует совершенствованию святых. Запишите. Ну да, у меня тут нет порядка, наверное, 7-й. Ну, давайте я вам перечислю. Церковь открывает миру Христа. Первое, да? Потом церковь возвещает воскресение Христа. Церковь прославляет Бога. Церковь утверждает истину. Церковь служит Христу. Церковь призывает грешников ко спасению. И церковь содействует совершенствованию святых. Вот. Ну, братья, мы понимаем, что человек, который даже возрожденный, принявший спасение, и Писание называет, что он младенец. Новорожденный, но младенец. О нем нужно проявлять заботу. Вот его надо учить, как мы детей наших учим ходить, учим говорить, учим себя правильно вести. И вот так мы воспитываем наших детей и в Церкви Христовой. И Бог так чудно устроил, что Он создал церковь как семью, где о каждом, вот мы с вами говорили на первых уроках, помните, о принципах местной церкви. Там 18 глава Евангелия от Матфея, где сказано о том, что принимайте, кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот принимает Меня. То есть вот о людях, которые приходят в церковь, становятся святыми, возрожденными, но их нужно воспитывать, их нужно помогать, их нужно учить. И Христос сказал так, когда с учениками прощался, как бы дал им такое великое поручение: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Значит, идите, научите. Какую-то, значит, информацию или учение мы должны изложить людям. Человек принял крещение, принял эту весть, принял крещение, а потом опять учите их, учите, крестите и опять учите. И таким образом, братья, мы остаемся учениками постоянно. И вот как раз в взаимном общении, общении друг с другом, мы помогаем, вот, содействуем духовному росту каждого. Ну, каким еще это образом можно показать? Помните, когда самарянин нашел на этого человека, израненного на дороге, и он ему на дороге оказал первую медицинскую помощь. Значит, он ему там вином, елеем смазал раны, перебинтовал, на осла положил, а потом привез его в гостиницу. А там уже ему был оказан весь комплекс услуг. Да? Можно так сказать, что благовестие – это вот подобрать грешника, израненного где-то на распутье, а потом его привести в гостиницу, то есть в церковь, где ему окажут полную заботу, внимание. Ну, вот так можно изобразить. Понятно это, да, братья? Понятно. Ну, место одно мне очень нравится, записанное в послании к Колоссянам. Как раз вот именно эта мысль выражается. Здесь длинное предложение, я с 26 стиха прочитаю. Первая глава с 26 стиха. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующую во мне могущественно». Значит, апостол Павел говорит, мы, которого мы проповедуем, то есть имеет в виду кого? И себя, и всех сотрудников, всех служителей Божьих. И еще вот и в этом же послании тоже есть один очень хороший человек, ну, как бы отмечена о нем вот именно эта сторона. Ну, он не один хороший человек, их много было, но один из, написано в 12 стихе, 4 главе, «Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». То есть этот человек понимает уровень, или что человек духовный или возрожденный член церкви должен расти. И он, замечая недостатки, несовершенство народа Божьего, подвязался в молитвах. Братья, я думаю, немногие так подвязаются в молитвах. Когда мы замечаем несовершенство Божьего народа, друг друга или в церкви какие-то, ну, трудности, неустройства, как важно нам, братья, вот так вот подвязаться в молитвах, чтобы Бог совершал свое действие, чтобы, здесь написано, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. И Бог свой труд совершает, свою работу. Вот, так что это подвиг, это такое подвязание, подвязаться в молитвах. Ну, еще что здесь, братья, можно отметить. Получается так, что находясь в общении, каждый член церкви получает духовную пищу, как новорожденный младенец. Но он ее может получать в личном общении с Богом, так ведь? Но личное общение не, как бы не исключает и общение общего. Даже я скажу вам, сколько вот в жизни приходилось получать ответов на свои вопросы, что ты в личном общении не можешь найти ответ. Ты молишься, читаешь Библию, не получаешь. Приходишь на собрание, получаешь. Даже бывает, знаете, иногда какое утешение. Кто-то рассказывает стих. Ребенок вышел и рассказал такой стих, и ты понял, что Бог тебе через это сказал. Ты получил ободрение, получил утешение через пение, ну, через все виды служения. Человек получает... Поэтому вот, ну это не, братья, это же не только должны делать служители, да? Где-то вообще служителей нет. То есть это каждый член церкви, вот, своим участием в служении, вот, может содействовать этому. Поэтому, братья, когда человек пропускает собрание, оставляет собрание, он лишает себя ну, по неуважительной причине. Ну просто вот нет желания, как мы говорили. Он лишает себя той духовной пищи, можно как сказать, обкрадывает себя. Ну вот мы часто приводим такой пример, когда Фома пропустил одно собрание, он очень много потерял. Он так целую неделю был неверующим. А? Да, был неверующим. А потом вот все-таки на следующем служении он уже увидел Господа, ну как-то оно так выглядит, да. Господь к нему именно подошел и говорит, не будь неверующим, но верующим. Бывают другие положения, когда человек не может посещать собрание, но очень сильно хочет. Очень сильно не может. У нас есть сестра, у нее нет уже обоих ног. Вначале одну ногу ей отняли. Вот. И то она просила, привезите меня, мы ее привозили на служение. Сейчас уже и вторую ногу отняли у нее. Сахарный диабет у нее, и так у нее это развивается эта болезнь. Вот. Вот и есть такие члены церкви. Тут у нас сестра одна живет, пожилая, Прасковья Степановна. Так она еле-еле ноги передвигает, только чуть полегше, сразу идет на собрание. Вот. И так Бога благодарит, что дошла до молитвенного дома. И здесь может и помолиться, и получить утешение. А с другой стороны, братья, когда смотришь на таких членов церкви, сам утешение получаешь, что вот есть те, которые так Бога любят. И последнее, что к этому относится, к этой теме призвания церкви, такой пункт. К чему церковь не призвана? К чему церковь не призвана? Ну да, к чему она призвана? Вот мы перечисляли призвание церкви. А теперь, к чему она не призвана? Мы уже как-то с вами говорили, что церковь, она обособлена от мира. То есть она не должна вступать в какие-то сделки, в контакт такой вот с политикой, вот, смешиваться. Церковь, она как бы, она не под государством, как вот кто-то из братьев говорил, не над государством, да, а вне. Она служит Богу. Христос сказал, я создам церковь мою. То есть церковь должна совершать то, что поручает Господь. Но бывают все-таки такие моменты или искушения, когда вот есть такие, ну, вещи или как дела, которые как бы по своей сути можно назвать делами человеколюбия. Вот в этом мире, в мире, в неверующем мире, безбожном мире, все-таки там не то, что одно зло постоянно, там убийство, грабеж или что-то. То есть в этом мире тоже есть какие-то понятие о добре, и люди стараются это добро организовать, как-то создают специальные общества по оказанию добра людям, взаимопомощи, вот есть социальные такие услуги населению, ну, а? Да, ну вот что-то подобное. Ну, много таких вот организаций и обществ, которые организуют мир. И церковь, братья, она не должна участвовать в этих вот мероприятиях, в этих, ну, как бы вступать в эти организации. Хотя мир, он всегда хочет, чтобы церковь поучаствовала. Почему? Потому что в церкви честные люди, не пьющие, деньги в карман чужие не положат. Вот, все исполняют так очень, ну, добросовестно. И таких людей хотят, вот, привлечь. А церковь к этому не призвана. Даже помните, когда вот в Евангелии от Луки это место написано, Луки 12:14, когда ко Христу подошел человек и говорит: «Раздели, рассуди нас с братом, да? Скажи моему брату, чтобы имение поделил». Получилось вот такое между ними неприятность, а Господь сказал: «Кто поставил меня судить или делить вас?» У Господа Иисуса Христа не было такого назначения, как бы Он неполномочия, Он такое не совершал. Он призывал грешников к покаянию, призывал к спасению. И церковь тоже к этому призвана. Хотя, братья, мы, ну вот, притча о добром самарянине. Если мы видим нуждающегося человека, оказать ему помощь – это наш долг. Да? А создавать общество, которые будут оказывать помощь – это неправильно. А в частном порядке мы призваны, даже это, ну, обязаны это делать. Вот мне понравилось, я специально разыскал эту брошюрку. Макинтош пишет «Чужое ярмо». Смотрите, как он выражает здесь. На первый взгляд, а вот, меня могут спросить, хочу ли я помочь на дороге человеку вытащить его воз из канавы? Ну, на телеге ехал, и там колесо оторвалось, предположим, уехал в кювет. Я скажу: да, конечно. Но если меня попросят стать членом общества смешанного, состоящего из верующих и людей необращенных, целью которого является вытаскивать возы из канав, я скажу нет. Не потому, что я претендую на более высокую ступень святости, но потому, что Слово Божие говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Таким будет мой ответ, как бы ни был, каковой бы ни была цель этого общества. Понятно, братья, да? Согласны с этим? Да, то есть здесь как бы можно, нас могут, ну, или мы можем обольститься. И так и бывает, иногда церковь занимается такой благотворительной деятельностью. Вот. Мы должны благовествовать, помогать людям, спасать. Ну, например, вот у нас на улице сгорел дом у одних людей. Ну, и мы с женой посоветовались, говорим, пойдем поможем. У людей все сгорело. Вот в чем на работу ушли, и в том и пришли. Вот как раз примерно было весной, в марте месяце. И я думаю, что этим людям любая вещь, ну, теперь нужна будет, даже одежда. Вот собрали целую сумку, понесли, людям дали. И так мы все должны делать, да?
Получается, в частном порядке, как личное, это благотворить.
Да.
Это приемлемо, но да. Если целью, смыслом служения, то это...
Да, да. Вот даже еще бывают такие искушения, братья. Часто приходят к нам люди, но вот сейчас как-то не стало, а то одно время приходили. Вот меня сюда направили, вот меня обокрали, вот я, значит, мне надо ехать, у меня нету. Я говорю, понимаете, я объясняю этому человеку, есть специальные организации, которые занимаются этими вопросами. Если вы остались без документов, у вас нет паспорта, пойдите в милицию, вас там зафиксируют. Там есть организации, которые вам будут помогать, а сюда люди идут. Но это больше лукавые люди, понимаете? Вот. И мы понимаем, что есть такие организации, пусть им помогают, когда именно с лукавством. Так что в частном порядке помощь должны оказывать. А вот организовываться в такие предприятия мы не должны. Значит, члены церкви призваны делать добро всем, но не в сотрудничестве с организациями этого мира. Можно даже написать, братья, такую формулировочку, коротко. Члены церкви призваны делать добро всем. Галатам 6:10. Члены церкви призваны делать добро всем, но не в сотрудничестве с организациями этого мира. Члены церкви призваны делать добро всем, но не в сотрудничестве с организациями этого мира, а самостоятельно, по побуждению от Господа. Но не в сотрудничестве с организациями этого мира, а самостоятельно, по побуждению от Господа. Самостоятельно, по побуждению от Господа. Ну, это понятно, да? Нет вопросов тут? Ну, тогда мы перейдем в следующий у нас раздел. Называется «Служение в церкви». Общий большой раздел.
Общий раздел,
да? Да, «Служение в церкви». Ну, кое-что здесь как бы повторяется. Что-то мы более подробнее рассмотрим. Такой подзаголовок, да? Да, да. Не совсем, да?
Вот тот вот дьявол делал к людям, когда, допустим, пьют, это нормально?
Но это он делал в частном порядке.
В частном порядке нормально.
Вот, братья, вот даже мы просто должны понять этот вопрос в принципе. В принципе, церковь не должна этим заниматься. А в частном порядке, если так Бог его, ну, дал ему такую веру, хотя, может, потом кто-то другой пытался так сделать, у него не получалось. А вот у него, ну, по откровению от Бога, у него получилось, и он так совершал это служение. А сама церковь, если мы сейчас начнем заниматься этой деятельностью, так это неправильно будет.
А вот то, что Павел, только бы нам
не забывать нищих. Братья, я тоже понимаю, тоже в частном порядке.
В частном?
Да.
Он же в церкви пишет.
Я, вот еще, братья, вот мне, знаете, есть в 40-м псалме такое слово написано. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. То есть его можно применить, это слово, и, ну, когда мы видим бедного в церкви, когда мы видим нуждающегося духовно даже человека, материально нуждающегося человека, может, мирского человека мы можем увидеть, который попал в беду. И мы, как христиане, у нас глаза должны быть открыты, должно быть сострадание и оказать помощь этому человеку. Я понимаю это так.
Ну, братья, у нас сейчас, допустим, в Новосибирске у брата сгорели две машины. Кемерово у брата сгорела машина, и все надворные постройки с гаражом, и сараями, все сгорело. Мы объявляем по церквам, братья и сестры, кто расположен помочь. Давайте соберем, вот брат диакон, ему сдайте, и мы деньги это передадим. Получается, мы организовали всю церковь. Но в каком плане? Кто желает? Это частный случай, но мы объявили по церквам. Но это не принципиальное направление служения церкви.
Да, да. Поняли, да? Вот.
Вот, допустим, если я в частном порядке хочу вступить какую-то благотворительную организацию, это нормально?
Нет.
Нет, но если работа там,
не, ну хорошо, ты устроился в больницу. Работать и помогать людям. Или пошел вот в соц есть, как, в соц. В
общественную организацию.
Нет, почему? Нет, нет, нет. Как общественная организация? Что вы имеете в виду общественная организация?
Армия спасения.
Так.
Организовать общество студентов и инвалидов. Группа студентов и инвалидов. И решили создать такое общество. Вот как вот мне быть сейчас?
Я думаю, что тебе не надо заниматься созданием этого общества. А потому что это общество мирское по своей сути. А ты христианин. И у тебя может случиться так, что, ну, как бы вот, как в одну упряжку, вола и осла. И они не могут вместе пахать.
Здесь можно...
Пусть этим обществом, пусть кто-то другим занимается, организация этого общества. Так, да?
Ну. Здесь оно может быть приемлемо в том плане, если ты сам на себя, ну, посоветовался церкви, это одинаково. Кто-то, например, открыл предприятие. Мы никогда, как служители, никого говорим, так, брат, открывай. А к нам приходят и говорят, брат, вот я так, ну, мы предупреждаем все, но он открывает. Теперь благотворительно, если ты открываешь, у тебя есть средства. Теперь цель. Цель – это мотивы, которыми, или цель твоего этого благотворительного. Ты, если у тебя цель такая. Я зову людей, я им материально в чем-то помогаю, какое-то обслуживание. И цель моя – благовествовать им, благовествовать им Христа. Хорошо, если ты посоветуешься со служителем, и служитель, понимая тебя, ну, он знает тебя, и что ты это дело, ну, как зрелый христианин, способен. А иногда мы видим, что христианин, он вроде бы хочет доброго, но он незрелый, и для него это общество как средство к существованию. Он там фонды задействует, там работа, поэтому говорит, тебе нельзя. А по сути, если служитель видит, что это возможно, то ты сам, не задействуя церковь, сам от себя финансируешь. И это, в частности, можно. Опять повторяю, мотивы, движущими тобою, и цель. Теперь, если тебе предлагают, и тебе там какие-то фонды предлагают, то ты через это входишь в ихнюю структуру,
да.
А ты как член церкви, ты втягиваешь туда церковь. В таком случае нельзя. Ну как, ну и что?
Я это делаю, но сейчас на порядке.
Я еще раз повторяю, если ты в этом предприятии независим от мира, совершенно независим, ни в чем. А если зависим, ты связан. То ты туда не преклоняйся под чужое ярмо.
То есть,
Обязательно, если ты зависим, значит, ты будешь в любой регистрации, ты выполняешь программы чьи-то. Обязательно. Без этого ты не можешь. Так, я думаю, хорошо. Хорошо, братья, мы через этот вопрос уходим на другое. Значит, этот вопрос в частном порядке будем разрешать. Теперь дальше.
Это совершенно разные вопросы. Ты вступаешь в организацию. А здесь идет речь. Я организовываю общество и им служу. Совершенно разные понятия.
Можно вам последний?
Ну, давай.
Сейчас порядок такой. Вступление в профсоюзную организацию. Ты устраиваешься на работу. Весь пакет документов, там же отпечатанное заявление. Да на что подписано. Проходит некоторое время. Я работаю на локомотиво-ремонтном заводе. Это ЖД-профиль. И читаю однажды одну книгу. Я там прочитываю, что профсоюзы относятся к организации масонского круга. Я так проанализирую.
Ну, да. Он и добровольный подписал.
Нет. Слушай, это добровольно, оно всегда было. Колхоз – дело добровольное. Хочешь – иди, не хочешь – расстреляй. Оно было так раньше. А вот даже, я не знаю, в каком году у тебя это было, я вот в 87-м году уже устраивался на работу. В 87-м уже так было. Поступаешь на работу, ты автоматически член профсоюза. Ничего не подписываешь. Я потом первый открываю, когда этот квитанцию, или как ее?
Расчетный
лист. Смотрю, профсоюзные взносы. Я пошел и говорю… Я не член, а в чем дело? Я говорю, по убеждению. А, ну, извините. Извинились и вычеркнули. Все. Я никакого заявления не писал, ничего. То есть это уже как бы издавна так. Ну, считаю, что все нормальные люди. Все хотят за полцены ездить на курорт. Там и все. Вот так.
И когда мне этот лидер профсоюзный начал рассказывать, он решил меня убедить, что, дескать, это же хорошо. Он начал мне рассказывать о том, как одного человека за пьянку хотели уволить, но профсоюз за него заступился. Его не уволили.
Это благотворительная организация.
Я все понял, и я однозначно, я понял, что где бы я ни работал, ни в какой профсоюз я больше вступать не буду.
Правильно.
Любая честная организация мирского характера, она для нас.
Да, братья, и даже где-то мы что-то теряем материально.
Ну, ты же работаешь на работе, а организация... Это другой вопрос. Там, нет, ну, начни любая работа, уже.
Ты продаешь просто свою... Вот руками...
Рабочую силу.
Не, братья, если мы идем на работу, это у нас как средство для зарабатывания существования.
Да, хлеб насущный зарабатываю.
Я иду, нанимаюсь на работу.
А вот общественные организации, да, вот они, конечно, они сейчас практически все вот такого вот толка и...
Ну, по крайней мере, вот, брат Слава, я так понимаю, что этот вопрос очень серьезно надо обдумать и где-то посоветоваться, может, даже не с одним, помолиться. И тогда уже что-то будет ясно, потому что есть разные тонкости этих дел. Мы не можем сейчас сказать вот такая, мы сейчас даже не знаем суть этой организации или как оно будет оформлено, вот как брат говорил, мотивы и все прочее. Вот даже как, знаете, коммерция, вот говорили, по-моему, братья, да? В принципе, само это явление, оно не греховно. Но многие пали от этого. И для многих послужили соблазном. А кто-то, может, занялся этой деятельностью предпринимательской. Он работает и зарабатывает. И нормально, и видно, что Бог его благословляет. А другой думает, и я начну так же. А как он встал на этот путь? Что он имел в виду в духе, в мыслях? Никто не знает. И потом смотришь, покатился человек. А то хотел, один брат говорил, что мы вот от иностранных... Значит, наших друзей за границей имеем, они служителей содержат. Я буду работать, и человек 5 служителей содержать. Пусть они благовестием занимаются. А теперь его отлучили от церкви, и все. А он хотел служителей содержать. Да, вроде кажется, никто не говорит, я пошел грех делать. И мы порой, знаете, ну, такой встаем на скользкий путь, и потихоньку можем съехать. Вот, незаметно. пошел, а потом раз уже и упал. И уже сердце ожесточилось.
Поэтому я чуть-чуть добавлю, что любая благотворительная организация, если я сам ее организовываю или даже регистрируюсь, но не вхожу в какой-то союз таких же,
да.
Как только я вхожу в союз, все, ты связан. Поэтому это очень серьезный вопрос. Очень трудно. И цель мира любыми путями втянуть церковь. Благотворительность или чем-то, братья, втянуть нас. И не надо думать, что вот я чистого сердца, я все. Это так очень поверхностно.
То есть я могу быть, допустим, предпринимателем, но не могу быть в союзе предпринимателей, да? Также я могу писать стихи и не должен быть в союзе.
Ну даже так.
Да. Правильно, вот все правильно.
Правильно.
Как только ты вошел в союз, ты будешь их не по программе выполнять.
Потому что каждая организация, она всегда имеет материальный фонд.
Да. И имеет все цель, программу свою имеет.
А это основа, потому что в мире без денег какая организация может.
Все правильно.
Если ты сошелся с кем-то, ты уже не свою, а их программу выполняешь.
А вот еще, братья, вопрос.
Да, и ты будешь идти, либо ты из нее выйдешь, либо ты будешь идти вразрез своей совестью христианской. Настанет такие моменты, когда ты тебя просто будут.
Чужое ярмо,
братья, так и по-другому не выразишь. Вроде одно дело делать, вола и осла, а говорит Господь, не делать этого. Не засевай рода, поля двумя родами семян. То есть это принцип, который запрещает нам вот это смешение. И это важно просто, братья, понять, вот, и разобраться.
Что ты хотел? Вот я хотел спросить, например. Ну, сейчас в городах очень много за счет предпринимателей что-то делают. И,
да, спонсорские взносы?
Да.
Помощь.
И вот приходит бумажка, допустим, там, Ледовый городок на Новый год. Угу. Или там еще там организация, там, ну, казино. Ну, что, ну, не казино, но что-то такое, например.
Сауна.
Ну, там, украшение, например, на праздник, там, чего-то, кого-то, или там, постройка какого-нибудь объекта за счет, вот, там, взносов. Ну там уже квитанцию, допустим, приносят, и все уже заполнено, только вот нужно отнести в банк и расписаться. То есть, как бы, ну они разовые, это ж не то, что тебя,
ну, понятно,
предлагают в союз купить, но как бы мы и налоги платим, да, как таково, деньги-то наши уходят, а государство уже распределяет там либо ту же сауну построит, либо там дом культуры для их богослужений. Ну, еще раз говорю, я-то деньги все-таки пускаю не такими путями, как благотворительность, но через налоги я, в общем-то, ну, еще раз повторюсь, насколько вот такие, ну, механизмы благотворительности так добровольно-принудительно или так принципиально не будут. Ну, они не насилуют, но я понимаю, что...
Ну, но имеет значение.
Да, да, да. Но все-таки как поступать в таких случаях? Или как бы каждое пожертвование такое мне нужно... Ну, водительство Божие, четко знать. Или есть принцип, нет, и все.
Ну, я, братья, так скажу. У нас тоже есть братья, которые тоже предприниматели, и к ним тоже подходят, и какие-то спонсорские взносы там на определенные программы.
Ну, служение в церкви. Участие в служении каждого члена церкви. Ну, об этом мы уже затрагивали, братья. Здесь можно немножко так даже записать такие мысли. По справедливости, все спасенные смертью Христа уже не себе принадлежат, а искупившему их Иисусу Христу. Поэтому призвание каждого служить своему Господу. Ну, можно даже так написать. Все спасенные смертью Христа уже не себе принадлежат. Место 2 Коринфянам 5:15. Там написано: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Все спасенные смертью Христа уже не себе принадлежат, а искупившему их Иисусу Христу. 2 Коринфянам 5:15. Поэтому призвание каждого служить своему Господу. Еще апостол Павел в Деянии апостолов, 27 глава, 23 стихом говорит, так выражается, он называет о Господе, говорит, которому принадлежу и которому служу. Значит, первое – принадлежать, второе – служить. Наше служение Богу, оно исходит из сознания нашей принадлежности Ему, что мы Его. Помните, братья, в Ветхом Завете, интересное такое вот было, когда Господь освободил народ израильский из египетского плена, то спасение, значит, там была угроза над кем? Над первенцами. В одну ночь ангел должен был пройти по этой стране египетской и зайти в каждый дом, где не будет на косяках кровь агнца. И в этом доме должен был умереть каждый первенец. И там, в тот дом, который находился под защитой крови этого ягненка, ангел видел эту кровь и проходил мимо. Но теперь он оставался спасенным. Он был обречен на смерть, но благодаря жертве и крови агнца он оставался жив. Но теперь, когда он остался жив, в 13 главе книги Исход Господь говорит: «Освяти мне каждого первенца между сынами Израилевыми, от человека до скота». То, что надлежало быть убитым, но оно сохранилось благодаря смерти другого, теперь себе не принадлежит, а принадлежит Богу. Братья, вот мы те и есть первенцы, то есть те люди, которые встали под защиту крови Иисуса Христа, оправданы им, спасены им. И теперь мы понимаем, что мы живы только потому, что Христос за нас умер. Значит, мы Его собственность, мы Ему принадлежим. И отсюда исходит наше вот желание трудиться и служить Богу. И Писание увещевает во многих местах, чтобы мы служили друг другу, каждый тем даром, какой получил. В усердии не ослабевайте, Господу служите. И так далее. Теперь еще такой подзаголовок. Смысл и направленность служения. Смысл и направленность служения. Значит, тут можно так отметить, даже записать. Служение Господу духом — это внутренняя направленность, состояние духа. Служение Господу духом – это внутренняя направленность, состояние духа. Есть такое выражение. Павел говорит о себе и о других сотрудниках, служителях Нового Завета. Он говорит, мы служим Богу Духом. Как это понять выражение? Духом, то есть у нас изменилось духовное состояние. Мы в единстве с Богом теперь пребываем. И отсюда исходит наше служение Богу. Это как бы смысл и направленность служения. Служение Господу Духом – это внутренняя направленность, состояние Духа. Ну и мы как-то уже с вами немножко рассуждали, когда человек участвует в служении, и мы знаем, что это не соответствует его духовному состоянию. Когда он стих рассказывает, как-то на одном молодежном общении, я помню, значит, пришла записочка, ну и брат, он же не знает, объявил, сейчас будет стих рассказан. Выходит сестра и рассказала очень хороший стих о Голгофе, о страдании Христа. Но когда она вышла, потом стала уходить, на нее все смотрят, просто даже смотреть, вот не знали, она в таком одеянии была, что вот как бы не соответствует то, что она говорила. С ее вот. Ну, не совсем это будет правильно, брать, если мы так. Она, человек вышел, рассказал. Потом уже, может быть, так. Может
иногда
быть.
Иногда заранее, если мы уже знаем, то да, мы можем и не объявить. А когда не знаешь, и человек выходит.
Ну, на замечание тем более. На замечание человек, он не имеет права участвовать в служении. Не, ну таких надо, это другое. Это бесчинство, таких надо людей останавливать. Вот, их надо останавливать. Время, да? Давайте помолимся, братья, потом продолжим. Так. Смысл направленный служением мы записали, да? Начали рассуждать. Служение Господу Духом – это внутренняя направленность Духа. Служение Богу – это духовное состояние, праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу, написано, и достоин одобрения от людей. Римлянам 14 глава, 17-18 стих. Но, братья, мы говорим, что все начинается с Духа нашего, спасенного, возрожденного, но оно выражается и внешним образом, в проповеди, прославлении Бога и благотворительности. Значит, здесь участвует не только дух, но и тело наше, да? Поэтому написано, представьте тела ваши. И еще написано, что всем нам надлежит явиться в предсудилище Христово, чтобы дать отчет, что мы делали доброго, живя в теле. Да. Что мы делали доброго? Пока мы в теле, мы можем что-то делать, ногами ходить, руками. Вот, можем, служение, оно должно как-то выражаться. Ну, братья, еще такая мысль, я думаю, нам она понятна, что служа Богу, мы не Его обслуживаем. Да? Бог не нуждается в служении рук человеческих, что как вот идолы были, там стояли в храмах, там, может, пыль с них стирали, вот что-то еще делали, как-то их там обслуживали, там, если он упал, этот Дагон, его поднимали. Вот. У Бога так нет. Служа Богу, мы не обслуживаем Его, а даем Ему возможность через нас совершать свое дело в видимом мире. Можете записать. Служа Богу, мы не обслуживаем Его, а даем Ему возможность через нас совершать свое дело в видимом мире. Служа Богу, мы не обслуживаем Его, а даем Ему возможность через нас совершать свое дело в видимом мире. Помните, как Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, «Лучше для вас, чтобы я пошел». И Он говорит, «Я уйду», а потом говорит, «А вы будете совершать дела больше, чем я». Ну, сейчас, я дословно. Да-да, сейчас повторим. «Служа Богу, мы не обслуживаем Его, а даем Ему возможность через нас совершать свое дело в видимом мире». Вот, да. Истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И дальше. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». То есть все наши великие дела, или дела, которые Господь поручает, Он и силой Своей совершает через нас. Ну, братья, это служение, которое мы совершаем, в нем прежде всего нуждаются сами люди. То есть это не Богу. То есть Богу это угодно, а мы этим служим для людей. Например, грешник гибнет, его надо извлечь из этого погибельного состояния. Мы идем, жертвуем собой, своим всем, чтобы его приобрести. Еще такой принцип или мысль. Служение миру, служа миру, церковь, однако, или церковь не должна быть на службе у него. Понимаете? Служа миру, церковь не должна быть на службе у него. Служа миру, церковь не должна быть на службе у него. Вот, братья, сколько Иисус Христос совершал доброго, живя на этой земле? И днем, и ночью. Но Он это совершал не по требованию мира, а совершал по воле Небесного Отца. Он знал волю Отца Своего и совершал. И причем настолько, все делал точно, никогда ничего не путал, никогда ничего своего не придумывал. все делал в полной гармонии и согласии с Небесным Отцом. Так было у Иисуса Христа. Еще одна мысль. Верно совершать какое-либо служение в церкви можно только в том случае, когда оно поручено самим Господом и одобряется церковью. Об этом сегодня вот мы говорили на первых уроках, да? Верно совершать какое-либо служение в церкви возможно только в том случае, когда оно поручено самим Господом и одобряется церковью. Значит, какое-либо служение, верно совершать какое-либо служение в церкви, возможно только в том случае, когда оно поручено Господом и одобряется церковью. И вот интересно ведь, да, мы сегодня говорили за апостола Павла, что ему было поручено Господом служение. Может, в самом начале, в день его покаяния, или когда Господь его остановил, а служение это он воспринял спустя несколько лет. Я помню, Евгений Никифорович Пушков рассказывал о том, как он после консерватории с высшим музыкальным образованием уверовал. И он говорит, ну, его начало христианского пути, он находился там в Челябинской, по-моему, церкви, где-то на Урале, в одной из церквей. И он говорит, я слышал, когда запоет хор, вот, и, говорит, уши в трубочку заворачивались. Ну, так он выражался, что настолько оно было, ну, неграмотно, может быть, неумело, ошибок было много. И все это, говорит, я слушал, и так шло 3 года. А потом просто настал такой момент, когда его, он не просто стал регентом церкви, а его поставили в братстве ответственным за музыкально-хоровой отдел. И были и с этого момента начались первые регентские курсы. Он их организовал. Это тоже очень важно. Церковь одобрила. Господь, может быть, избрал к этому служению давно, а церковь утвердила позже. Это очень важно между двумя этими как бы моментами. Время проходит, в которое мы умеем или учимся смиряться, чтобы верно совершалось служение. Еще, братья, вот все, что на служении совершается, собрание наше, вот молитвы, пение, стихотворение, проповеди, все это не сама цель, можно написать даже так. Собрание, проповеди, беседы, молитвы не являются самой целью или не сама цель, а лишь средство для достижения цели. Собрание, проповеди, беседы, молитвы, ну и так далее. Все это не сама цель, а средство к достижению цели. Какой цели? Записали, да? Какая цель? Сущность которой общение с Богом, возрастание во внутреннем человеке, общение с Богом, возрастание во внутреннем человеке. Значит, собрание, проповеди, беседы, молитвы и так далее. Все это не сама цель, а лишь средство для достижения цели. Сущность этой цели, цель какова? Общение с Богом, возрастание во внутреннем человеке. И еще, братья, вот бывает вот в нашей жизни служение мы как совершаем? С любовью, с радостью или без радости? Когда как, да? Я думаю, когда будет радость в служении? А? Ну как можно сказать? Добровольно. Или когда у нас есть любовь, да? Любовь к Богу, к народу Божьему. Когда вот у нас вот это правильное духовное состояние, тогда мы служение совершаем с радостью. Только при любви к Господу. Следующее, братья, пункт такой. Нездоровые отклонения в служении. Нездоровые отклонения в служении. Можно записать. Верное служение в церкви – это прежде всего служение Христу. Но это кажется очень просто, да? Верное служение в церкви – это прежде всего служение Христу. Но бывает как, братья? Могут в церкви появиться люди, которые служат своим личным интересам. Еще к этому еще и других могут людей привлекать. Ну вот как-то брат рассказывал, ну такой пример. Идет стройка молитвенного дома. Ну и приходят люди, кто больше работает, кто меньше. И вот одна сестра, когда она придет на стройку, все уже знали, вот она придет поработать и потом попросит: братья, помогите мне, у меня там тоже есть дела, чтобы ей помогли там по ее домашним делам. То есть она приходила на эту работу и уже просто заметили такой закон, чтобы потом попросить, чтобы ей помогали. А так она не ходит. Когда ей надо что-то, тогда она придет поработать и попросит помощи для себя. Понимаете, да? Кажется, она участвует в деле Божьем. Все работают, вся церковь. А у нее вот такой принцип. Она отдает для того, чтобы потом ей дали. Да. Ну, такая, как бы, такая, ну, может, мелкая такая, но корыстная направленность, да? Не мелкая, да? А мы записали: верное служение в церкви – это прежде всего служение Христу. Ну и помните притча о винограднике и виноградаре, который человек нанимал работников в свой виноградник. «Иди, и ты виноградник мой». То есть мы идем к Христу и служим Ему. Вот здесь еще, братья, смотрите, какая мысль есть. Вот в некоторых вероучениях, например, личность Духа Святого ставится в центре. У нас в центре нашего служения мы проповедуем Христа распятого. Центр нашей проповеди, Христос, Он в центре нашей проповеди. А некоторые ставят в центр Духа Святого. Говорят: ой, мы так мало о Духе Святом говорим. И начинают о Духе Святом говорить. Хотя, братья, исследуя Евангелие, исследуя вот особенно, ну, Евангелие Иоанна мы читаем, книгу Деяний святых апостолов. Вот когда Дух Святой сошел на слушающих Слово, и мы видим такой как бы закон, там, где проповедуется о Христе, о Его деле искуплений, и Он прославляется, там сходит Дух Святой, как бы утверждая это, на тех людей, которые приняли эту весть и уверовали в нее. Христос сказал, что придет другой Дух истины, Он прославит меня. Я прославил Отца, а Дух Святой будет прославлять меня. А некоторые вот люди так, как бы Христос в стороне, потому что говорят: Дух Святой в нас вселяется, значит, хотя мы понимаем, что вселение Духа Святого, в другом месте написано Дух Христов, или Христос также, да, в нас и пребывает. Значит, Богу было угодно, чтобы все необходимое для спасения было сосредоточено во Христе. И мы к Нему молимся, у Него просим. И поэтому, если мы где-то что-то и мало говорим, ну, как бы о Духе Святом, или нет у нас таких изъяснений больших, но чаще всего мы на эту тему проповедуем, когда Троица, да, мы говорим о роли Духа Святого, о Его деле или функции, его, то, что Он совершает, это мы понимать должны, и понимаем, об этом мы и говорим. Но мы проповедуем центр нашей проповеди – Христос. Он – наша жизнь, наше спасение. И даже если мы в своем учении ставим как бы приоритет Духу Святому, тут можно остаться и без Христа, и без Духа Святого, и вообще получить какого-то другого Духа. Еще какие, братья, вот бывают нездоровые отклонения в служении? Ну, например, если будет сильно большое внимание уделяться братству. Вот мы будем говорить, что исключительное братство. Вот. И здесь уже получается как бы прославление не самого Иисуса Христа, а человека и его заслуги. И там, братья, где люди на этом делают опору и так живут, я замечал, просто люди падают. Вот я еще с юности обратил интересную такую, ну, заметил для себя и замечаю до сих пор. Вот я жил в Ташкенте, и там был в церкви. В этом городе было 4 церкви евангельских христиан-баптистов. Нет, 3. 3 было. Там была зарегистрированная община, Потом были там автономная община, так называемая, независимая как бы ни от кого. И была община Совета Церквей. И вот, ну, я был в Совете Церквей, в этой общине, там я крещение принял. И там были братья некоторые, которые, ну, можно сказать, не переносили регистрированных. Ну, вот не переносили. Вот у них какое-то было такое вот пренебрежительное отношение. Такое вот враждебное какое-то к ним. Вот. И, а за братство они прославляли все. Потом настает такой момент, я замечаю, идет вот жизнь, развивается. Эти, которые прославляли братство, возненавидели братство. Как-то один брат, одно общение было, и Михаил Иванович Хорев присутствовал, и он говорил там слово. И один из братьев потом говорит: Михаил Иванович, я за братство на 120%. А Михаил Иванович посмотрел и говорит: на 120 не надо, на 100 достаточно. То есть иногда бывает, ну, такой, как бы у нас, ну, неправильная опора, не та. Вообще, братство любите, да? Я лично вот понимаю, это хорошо, что так вот мы как бы вошли в эту структуру организованную, да, самим Богом, что оно и по Писанию так должно быть, что церкви местные, рожденные через проповедь Евангелия, они объединяются, мы об этом уже говорили, чтобы друг другу помогать в служении, чтобы вместе совершать дело Господне. Это все хорошо, и мы должны этим дорожить. Но, чтобы у нас не получилось, как у учеников Евангелия от Марка, они говорят: Господи, мы видели одного человека, он именем Твоим бесов изгоняет, а за нами не ходит. Надо ходить за нами. Вот даже, кстати, вот так брат Славик говорил, что вы делали, значит, Пушков делал в регистрированной церкви. Я так понимаю, это не просто, не то, что мы совершали совместное служение. Даже если никто там и не пришел к нам, но то влияние доброе, которое мы как только можем оказать на них, я думаю, что это ценно. И если они через слышание этого слова даже и не выйдут оттуда, но смогут переосмыслить свою духовную жизнь и, ну, воспримут, поймут путь Господень, это уже хорошо. Какая-то работа начнется. И выйдет, да. Но не сразу может этот процесс и произойти. Да. Да. Ну, она их просто пожертвовала, а там уже...
А так уже у нас получается, вот один, например, задался целью жертвовать только нам помогли. И вот с этой суммы, вот он говорит: давайте вот, братья, сестры, возьмем с этой суммы часть, туда дадим, вот уже какое-то перетягивание получается. И нельзя разобраться, например, определенно вот такой умолчу, спокойно. А у нас уже отделение получается, что деньги не дошли до этого самого. Ну да, вот до кассы уже человек начинает
А, ты имеешь в виду, вот у нас два ящика висит, да? Ага, понятно. Значит, например, я могу вам объяснить, как вот у нас получилось, как у нас получилось два ящика. Вот один слева, другой справа. Один ящик, он был всегда, это пожертвование, которое христианин, дитя Божье, должен жертвовать на нужды церкви. Вот. Это наша десятина. так скажем, которую мы отдаем. Это наше материальное служение. Но когда мы подумали о том, что нам нужно купить и строить новый молитвенный дом, у нас было решение такое, давайте кроме десятины, кто имеет расположение, жертвовать и эти средства никуда не расходовать, а как бы их копить для того, чтобы нам построить дом молитвы. Ну, я думаю, что, может, на них мы не построим, но хотя бы что-то купить, начать строительство. И мы стали отдельно. Это сверх. Сверх десятины. Пожертвование. Да, пожертвование для строительства молитвенного дома. Ну, мы называем пожертвование. И Слово Божие называет. Это материальное служение, да. Это жертва наша, мы отдаем. Хорошо. Это в Библии написано, что это жертва.
Там написано в послании в книге Малахии, что мы когда приносим десятину, это Божье.
А почему же написано, что вы обворовываете Бога?
Ну да, то есть это Божие.
Жертва всегда Богом благословляется, так? А обязанность, она будет благословляться Богом. Даже Павел говорит, если я благовествую по обязанности, какая мне это похвала?
Нет, он так не говорит, он говорит добровольно и недобровольно.
То есть, если я добровольно, а добровольно, это
сейчас, братья, у нас Писание есть, давайте по Писанию рассудим.
Ну, об этом написано во втором послании к Коринфянам. Новозаветное служение, материальное служение.
Нет, но вопрос в чем стоит? Десятина. Где-нибудь говорится, что десятина – это пожертвование.
Это которое
святое. Второе послание, 8 глава. Ну, есть в 8 главе и... Ну, получается, все, что я должен отдать Богу, я понимаю так, ну, это жертва. А вы еще, ты говоришь, что это не жертва, то, что я должен отдать.
Божье Богу, как написано, Божье отдавайте Богу. Я Божье отдал Богу. Десятину со всего. То есть я понимаю внутренне, что я как бы, ну, долг не долг, но это я обязан. Это
ну, Божье. Хорошо.
А пожертвование, как бы принципиально, хотя... В принципе, я слышу, что в братстве как бы они говорят, ну, жертвуют, да жертвуют десятину.
Но мы называем материальные пожертвования да, верующих. Или даже вот написано в наших журналах, издается на материальные пожертвования верующих, что не подлежит продаже.
Там по-другому не напишешь. Не написано, что издано на десятину или на Божьи деньги. Оно, естественно, для всех, чтобы было сформулировано правильно, так и пишется.
Не, братья. Нет, братья, то, что было, например, первородное родилось, и приносилась в жертву. А как ты ее назовешь иначе?
По закону он обязан был.
Обязан, но это все равно жертвой называлось. Была жертва и по обязанности, была жертва и по обету. И все это жертва. Была жертва за грех, но одним словом называлось. Ну просто, может, какой мы смысл вкладываем в это?
Да.
Просто, да.
Жертва.
Само слово, не в самом слове это суть. Вот. Да, в смысле, да, какой смысл мы вкладываем в это? Или как вообще, братья, вот то, что ты говоришь, я думаю, это к этому как бы человек должен и подойти. Может, один пришел сразу, а другой к этому должен подойти. Что он уже это отдает на самом деле как должное. Он понимает, что это не то, что он там что-то великое дело сделал, десятину отдал. Он сделал это. Поэтому здесь, может, не за слово надо цепляться само. Да, ну, я не думаю, что здесь ошибки будет, если мы скажем, это моя жертва.
Нет, вообще, это, Игорь, там по посланию Коринфянам, там вообще рассуждается не о десятинах даже, а вот именно о пожертвовании.
Да.
Там как бы об объеме нету никакой. Мы уже с Ветхого Завета берем такое понимание, что
да,
десятину.
Да.
А тут апостол Павел подразумевает, чем больше ты пожертвуешь, тем больше ты благословения получишь.
Правильно, правильно.
Но, опять же, там не идет рассуждение непосредственно о десятине. Нет, ну там говорит, кто сеет скупо, то скупо и пожнет, кто сеет щедро. Зачем тогда рассуждать? Он просто говорит о результате этого служения, что оно нужно, а потом говорит, ты как бы на себя посмотри. Ну или если ты хочешь благословения Божьих, сей щедро. И вообще там нету в Новом Завете, чтобы десятину отделяли. Это как бы еще раз говорю, понимание Ветхого Завета. Это послание там к Коринфянам есть такое, что он предлагает, говорит, я могу предложить вам, чтобы было устройство такое, чтобы каждый из вас предлагал десятую часть. Там вот не пишется о пожертвовании, что это не пожертвование.
Вот, я просто хотел слово жертвовано. Я хотел слово жертва найти. Вот смотрите, братья. Хорошо, вот, я нашел. 4 глава Филиппийцам, 18 стих. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит...» Ах, что это?
Да нет, это просто не в нужде поучаствовали. Там не написано, что это
получается. А на что тогда расходуется то, что мы жертвуем?
Игорь, вот у вас десятина, а вот пожертвование. Я вот так понимаю.
Ну хорошо, не будем спорить. Мы и то называем пожертвованием, и то называем пожертвованием. Да.
Что жертва?
Так. Сверх десятины отдал. Угу.
То, что тебе, как, допустим, вдова так же.
Ну, это я должен понимать в сердце, да. Да, да, вот правильно Славик говорит, если мы так начнем рассуждать, я и говорю, что это все не наше. Мы неверные управители, это все не наше. Поэтому здесь не за слово надо цепляться, а саму суть понять.
Вы поймите, что по закону нужно было отдать десятую часть всего.
Да.
А по благодати, по новому мнению, нужно все отдать.
Да.
Ничего себе не оставить.
Что?
Есть братья, которые могут положить и 20%.
Пожалуйста.
Для них нету там 10. Кто-то вообще даже может положить и меньше. Это жертва.
Да, конечно.
Если ваша праведность не произойдет, праведность.
Если нет ничего.
Но праведность не в смысле больше дать.
Вы знаете, что мне ничего нет. Вы отдадите мне, правильно?
А праведность, что это должно быть из сердца, не снаружи, не понаружи. Фарисеи отдавали очень десятину, даже то, что трава в огороде росла. И десятину оттуда отдавали. И, может быть, даже отдают не так, как мы. А вдова отдала все.
Отдала все, да.
Да. И вот именно... И это надлежит делать. Ему иногда даже стоит пересмотреть все вопросы. Все твои прибытки, все твои доходы всех видов. Значит, надо? Чти Господа. Начатков всех. Угу. Хорошо, значит, братья, в центре нашего служения Христос. И мы должны Ему служить. Такое служение Бог обеспечивает силой и присутствием Духа Святого и благословляет. И вот здесь такая еще мысль, можно записать. Желание только показать себя верным перед служителями, церковью, братством, старание подражать лишь внешне или выглядеть лучше, все это проявление плоти, и им не должно быть места в церковном служении. То есть ходить перед Богом, а не перед людьми. Желание только показать себя верным пред служителями, церковью, братством. Старание подражать лишь внешне или выглядеть лучше других. Лучше. Все это проявление плоти. и им не должно быть места в церковном служении. Ну, такое вот у нас, можно сказать, бедствие произошло, да, вот в связи с Петром Даниловичем. Там тоже так, человек, то есть он возомнил о себе, может, это подсознательно, что все, что он говорит, как говорит Бог. Но он об этом не говорил, но так вот был случай у него, когда он с одним служителем, они вместе возвратились с одной поездки, и потом тот хочет ехать домой, а он хочет ехать в другое место и говорит: поехали со мной. Он говорит: я сейчас не могу, мне надо ехать туда. Он говорит: тебе Иисус говорит. Он говорит: если бы мне Иисус сказал, то я бы и ползком пополз. А если мне говорит Петр Данилович, то я... Ну, он прям так ему и сказал. Ну, тот не знаю как. Но это было, он говорит, давно. Просто тот брат, говорит, я замечал, а потом еще, и это все развивалось, развивалось, развивалось. И вот это вот давление авторитетом, ну, это, в общем, явление плохое. Плохое. И когда мы... ходим перед людьми и им стараемся угодить, а не Господу, то это тоже. Но опять же, братья, если вот я говорю об этом, а сам переживаю, потому что есть другая опасность. Вообще никого ни во что ставить. Я Господу служу. Вот как, например, в Коринфе было, разделилась церковь на группировки. И один говорит: я Павлов, я Аполосов, я Кифин. А другой говорит: а я Христов. Я понимаю, братья, что вот эта группировка, которая: а я Христов, это тоже там еще тоже большой знак вопроса. Да, то есть у них никакого авторитета. Мы Христу принадлежим, вот где двое или трое собраны во имя Его, там и я. Это тоже опасно, когда мы так считаем. Никого для нас, как брат один рассказывал, говорит, с одним тоже беседует, трудным человеком в церкви. И он говорит, ну и он никого не воспринимает, он ни с кем беседовать не хочет. А ему говорят: ну слушай, ну есть хоть один человек на земле, которому бы ты доверился, ну и поговорить бы с ним смог. Он говорит: был такой, но 30 лет назад умер. То есть уже на земле нет ни одного человека, с которым бы он мог побеседовать и как бы, ну, открыть свои переживания или там свои проблемы доверить, или точнее даже принять совет. Нет, кого не воспринимает. Вот так. Нормально это, братья? Это крайне ненормально. Крайне. Давид говорит: святым твоим и дивным твоим, которые на земле, не на небе, не в вечность он просто туда стремится. Там, о, все святые там, а здесь уже ни одного не осталось. К ним все желание мое, стремление. А потом еще в одном псалме он говорит: пусть обличает меня праведник. Это милость, это лучший елей. Братья, все проблемы или многие проблемы в церкви от того, что люди не способны обличение принимать. Вот только начни что-то ему говорить, и все, и возмущение такое пошло, и все. Плохо. Не вмещают, да. А потом еще как? Это же человек говорит, а ты еще знаешь его недостатки. Да ты на себя посмотри, что ты меня обличаешь. Вот и пошло. Вот это, братья, опасно. Очень. От этого надо себя хранить. А?
Хоть и не в парной форме.
Угу. В любом случае, братья, вот очень важно научиться этому, ну, состоянию. Мне вот дорого стало, или как бы последнее вот время, вот несколько лет. Я вот когда молодым был христианином, я как молился? Может быть, и вы такое переживали, может, и переживают. Хотелось, чтобы вот, ну, как бы служение, Бог благословил через служение, вот там, через какое-то, может, ну, такое... силу в служении просил у Бога. Даже я помню, как молился, говорил: Господи, дай мне дар. Вот там же дары написаны. Различать духов. Вот такое просил у Бога. Да, ну видишь. А когда я стал старше уже, опыт жизни, я уже говорю: Господи, как Христос сказал, придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой. Почему покоя нет часто в душе? Да не от того, что брат такой, а от того, что у меня кротости нет и смирения. Вот в чем проблема. Нам кажется, что другой виноват, и за него мне трудно живется. А один проповедник так сказал: так говорить, это то же самое утверждать, что ты закрыл мне солнце, и я не вижу его. Отойди, открой мне солнце, то вот я не вижу его. Такого же не бывает. Так же и Христа никто не может затмить. если мы вот так умеем смиряться. Ну, а примеров мы много, ведь мы сами даже проповедуем такие примеры, как Давид, такие примеры, как Иосиф. И мы видим, как Бог вот провел через эту школу, а потом, каким благословением этот человек может стать для других. И сам пользу имеет, и для народа Божьего большая польза. Это я как бы другую крайность, братья. Вот мы говорим о братстве, это одна крайность. Когда мы и все, исключительность. Больше никого нет, лучше нас никого нет. Вот мы с Богом, вот мы, как писятники говорили, мы Богу родные, а вы двоюродные. Вот. Такого быть не должно. Хорошо, братья, это вот мы говорим о нездоровых отклонениях в служении. Но может быть еще какие-то есть, я не знаю. Их можно замечать. И когда они проявляются, я думаю, что мы как бы это что-то, ну, замечаем. Замечаем. Как про одного брата служитель приехал, ну, служитель Завета Церкви приехал в одну церковь. Вот. Ну, и говорит, как у вас дела, как жизнь, как служение совершается? Он говорит, да ничего, так, все, слава Богу. Ну, говорит, правда, у нас есть один брат, которого надо отлучить и не за что. Так и сказал. Он говорит, как это понять? А вот, говорит, у нас будет собрание, вы увидите. Ну и точно. Там собрание было такое. А? У вас найдут, да? Не, братья, там тоже нашли. Там тоже нашли, отлучили. Увидят. Но если есть, если оно есть на самом деле, а если этого нет... Да, но... Но оно, как мы обычно отлучаем за грех, когда проявляется грех в каких-то видах, а когда у человека скверна духа, какой-то дух противления, он все что-то бороздит, все поперек вставляет, вот, и все не так делает, их трудно сказать, и вроде по Писанию. Он и место найдет, и прочитает, и люди, ну, мы иногда это понимаем, что с ним не надо, с этим человеком, а другие не могут понять. Но Михаил Иванович его отлучил. Да. Нет. Ну, он просто человек с таким духом, как-то он все против. Даже вот там, ну, был вопрос, что там дом сгорел, у брата пострадал, надо собрать средства материальные, пожертвовать, все, помочь. Ну, и он встает, открывает Слово Божие, читает. Вере ваши добродетели, в добродетель рассудительность. Все голову опустили. Ну, ему говорят, поясните. Он говорит, я пояснять ничего не буду. Слово Божие прочитал, сами думайте. Ну, и сел. Ну, и вот типа вот такого, понимаете? Да, как провокатор, да. Который что-то вот хочет вот посеять такое. Вот, и вот брат и сказал, вот это ты есть тот, который. Ну, и потом еще ему там вопросы задали. Ну, ладно, братья. Не дай Бог, чтобы мы такими были. Да, против. Принципы служить. Да, поврежденный дух. Да. Это хуже. Принципы служения. Принципы служения. Первое можно поставить по порядку. Какой принцип? Не сообразоваться с нынешним веком, то есть не строить свое служение по принципам этого мира, не подражать ему в организации дел. Не сообразоваться с нынешним веком, то есть не строить свое служение по принципам этого мира. Это, кстати, братья, я упустил, запишите. Послание Римлянам, 12 глава, с 1 по 3, по-моему, стих. Да, это как бы вот эти принципы отсюда простекают. Сейчас я скажу. Римлянам, 12 глава, два стиха. Первый, второй, да. Да. Да, да. Принципы служения. Ну, там написано, помните, не сообразуйтесь веком сим. А начинается, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Значит, еще раз повторяю, не сообразоваться с нынешним веком, то есть не строить свое служение по принципам этого мира, не подражать ему в организации дел. Братья, вот есть большая разница между мудростью человеческой и мудростью Божией, да? Вот особенно об этом хорошо написано в послании Иакова в 3 главе. Там написано, что мудрость есть земная, душевная, бесовская. Эта мудрость производит всякие разделения, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. А истинная мудрость, исходящая свыше, она, во-первых, написана чиста, потом мирна, скромна, послушлива. То есть, вот как бы можно по поведению человека, даже по его речам определить, от какой мудрости все это исходит. Не сообразоваться с нынешним веком, то есть не строить свое служение по принципам этого мира, не подражать ему в организации дел. И даже мы знаем, братья, из Писания, что одна мудрость, она ведет к принятию Христа, а другая мудрость распяла Христа, вот эта земная. Люди мудрые века сего не познали Христа, не познали Его славу, вот, не увидели и распяли Господа славы. Мы живем в этом мире, братья, где вот это влияние каким-то образом на нас сказывается. И порой вот искушения такие бывают. Почему вот и в церквах бывают расстройства и трудности? Потому что вот не тот путь, не тот метод проявляется. Второе. Представить свое тело в жертву Богу. То есть отдать себя в распоряжение Ему, чтобы Он мог управлять как Ему угодно. Представить свое тело в жертву Богу, то есть отдать себя в распоряжение Ему, чтобы Он мог управлять как Ему угодно. Третье. Принципы служения. Обновление ума и понятий должно преобразовать всего труженика так. Обновление ума и понятий должно преобразовать всего труженика так, чтобы познание воли Божьей было для него не чем-то исключительным, а естественным явлением. Обновление ума и понятий должно преобразовать всего труженика так, чтобы познание воли Божьей было для него не чем-то исключительным, а естественным явлением. Чтобы познание воли Божьей было для него не чем-то исключительным, а естественным явлением. Колоссянам 1.9 напишите. Здесь еще сноска. Послание Колоссянам 1.9. Тут написано: «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Не чем-то исключительным. То есть познание воли Божьей было для него не чем-то исключительным, а естественным явлением. Конечно, братья, не все мы сразу можем усвоить или понять. А как в школе, да? Первый класс математика, второй класс тоже математика, третий класс тоже математика, но уже математика более серьезнее, сложнее. Так и в духовной жизни мы должны расти. Я вот недавно с одним человеком, я уже приводил пример, он не ходит в собрание, он зубы вставляет. Пока зубы не вставлю, ходить не буду. И уже, наверное, месяцев пять, наверное, вставляет, да. А он на вечерю не ходит. И он вообще не ходит на собрание. Он говорит: я не могу, как я без зубов приду, и у меня речь такая вот, и как бы мне, я себя неловко чувствую. Вот. И я ему начал объяснять, понимаете, я ему читал места Писания одно, он говорит, да я все это знаю, все. А потом говорит, все равно, вот, больше, чем я вот, вмещаю, или больше, чем не, я больше не могу понять. Я так, он вроде правду говорит, да, правильно, что мы иногда не можем с ребенка, например, малого, требовать что-то такое, да, что с взрослого, так ведь? Но какая здесь опасность? Он большего не имеет, да, и большего и не хочет. Вот в чем опасность. Да, остановка. А у нас должно быть вот этот процесс роста, обновления ума. Чем больше Писания читаем, тем больше мы разумеем и понимаем. Угу. Конечно, так и будет ставиться. Но он как бы, понимаете, как бы причина, почти как больной человек. Ну, у него так. Не, он вот именно, что я приехал, а он даже не говорит... Но кто-то уже звонит, брата, вы вечерю там совершите, вот приезжайте. А другая говорит, сестра, я к вам приеду с вечерей. Ой, не надо, да вот ты так загружен работой, да зачем? Да это беспокойство лишнее. Мы вас на собрание можем привести. Ой, не надо, брать, у вас там столько такие семьи, столько детей. То есть, понимаете, да? Вроде бы как, ну, что-то доброе, понятно, что это что-то ненормальное за этим. Человек уклонился от общения и не хочет. Да. Да. Угу. Ну, а пока остановимся, там еще будут принципы несколько. Давайте, братья, помолимся.